В эфире Радио России «Литературные чтения». Василий Гроссман. «Жизнь и судьба». Страница романа читает народный артист России Евгений Киндинов.
Вот и пришел последний день дороги. Вагоны заскрипели, заскрежетали тормоза, и стало тихо. Потом загрохотали запоры, послышалась команда: «Алле Граус, всем выйти!» На мокрую после недавнего дождя платформу стали выходить люди. Какими странными казались после тьмы вагона знакомые лица. Выходившие из вагонов сбивались в кучи. В стадной скученности было что-то привычное, успокаивающее. В знакомом запахе, в знакомом тепле, в знакомых измученных лицах и глазах, в плотной огромности толпы, вышедшей из 42 товарных вагонов. Звеня по асфальту коваными каблуками, медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Колонна строится по 6 человек в ряд, и по рядам бежит известие: «В баню! Сперва в баню!» Казалось, милостивый Бог не придумал бы ничего добрей. «Ну, евреи, сейчас пойдем!» — кричит человек в кепи, старший над командой, проводивший разгрузку эшелона, и оглядывает толпу. Мужчины и женщины подхватывают сумки, дети вцепляются в материнские юбки и борта отцовских пиджаков. «В баню! В баню!» Эти слова чаруют, гипнотически заполняют сознание. Путники вышли на просторную площадь. Посреди площади, на деревянном помосте, как и обычно устраиваются в местах народных гуляний, стояло несколько десятков людей. Это был оркестр. Люди резко отличались друг от друга, так же, как их инструменты. Некоторые оглядывались на приближающуюся колонну. Но вот седой человек в светлом плаще сказал что-то, и люди на помосте взялись за свои инструменты. Софья Осиповна шла ровным, тяжелым шагом. Мальчик держался за ее руку. Другой рукой мальчик ощупывал в кармане спичечную коробку, где в грязной ватке лежала темно-коричневая куколка, недавно в вагоне вышедшая из кокона. Когда заиграла музыка, Давиду захотелось вынуть из кармана коробочку, на мгновение приоткрыть ее, чтобы куколка не простудилась, и показать ей музыкантов. Но, пройдя несколько шагов, он перестал замечать людей на помосте, лишь зарево в небе и музыка остались. Печальная, могучая мелодия, как чашечку, наполнила его душу до самых краев тоской по матери. Мать, не сильная и спокойная, а стыдящаяся того, что ее бросил муж. Она пошила Давиду рубашку, и соседи в коридоре смеялись, что Давидка носит рубашку и ситца с цветочками, с криво пришитыми рукавами. Единственной защитой, надеждой его была мать. Он все время непоколебимо и бессмысленно надеялся на нее, но, может быть, музыка сделала так. Он перестал надеяться на маму. Он любил ее, но она была беспомощной и слабой, как те, что шли сейчас рядом с ним. Все страшившее его сердечко соединилось, слилось в одно. Смерть стояла во всю громадную величину неба и смотрела. Маленький Давид шел к ней своими маленькими ногами. Вокруг была одна лишь музыка, за которую нельзя было схватиться, об которую нельзя было разбить себе голову. А куколка? У ней ни крыльев, ни лапок, ни усиков, ни глаз. Она лежит в коробочке, глупая, доверчивая, ждет. Раз еврей, все. Он икал, задыхался. Музыка смолкла. Его маленькие ноги и десятки других маленьких ног торопились, бежали. У него не было мыслей, он не мог ни кричать, ни плакать. Пальцы, мокрые от пота, сжимали в кармане коробочку, но он не помнил уже и о куколке. Одни лишь маленькие ноги шли, шли, спешили, бежали. Если бы охвативший его ужас длился еще несколько минут, он упал бы с разорвавшимся сердцем. Когда музыка прекратилась, Софья Осиповна вытерла слезы и сердито произнесла: «Так», — сказал бедняк. Потом она взглянула на лицо мальчика. Оно было так ужасно, что даже здесь выделялось своим особым выражением. «Что ты? Что с тобой?» — вскрикнула Софья Осиповна и резко дернула его за руку. «Ведь мы идем мыться в баню». «Матерь Божья!» — подумала Софья Осиповна. Когда-то, года за два до войны, она глядела, как восходящее из-за тяньшанских сосен солнце освещает снеговые белки, а озеро лежит в сумерке, словно бы выточенное из одной сгущенной до каменной плотности синевы. Тогда она подумала, что нет и в мире человека, который не позавидовал бы ей. И тут же, с обжигающей ее 50-летнее сердце силой, ощутила, что все бы отдала, если бы где-нибудь в нищей, темной комнате с низким потолком ее обняли бы руки ребенка. Маленький Давид вызвал в ней особую нежность, которую она никогда не испытывала к детям, хотя всегда любила детей. В вагоне она отдавала ему часть своего хлеба. Он поворачивал к ней в полутьме лицо. Ей хотелось плакать, прижимать его к себе, целовать частыми, быстрыми поцелуями, которыми обычно матери целуют маленьких детей. Она шепотом, так, чтобы он не расслышал, повторяла: «Кушай, сыночек, кушай». Она мало разговаривала с мальчиком. Странный стыд заставлял ее скрывать возникшие в ней материнские чувства. Но она заметила, что мальчик всегда тревожно следит за ней. Если она перебиралась в другую сторону вагона, становился спокоен, когда она была вблизи него. Дорога отделилась от лагерной проволоки, повела к невысоким приземистым постройкам с плоскими крышами. Издали эти прямоугольники с серыми стенами без окон напоминали Давиду огромные кубики, от которых отклеились картинки. Мальчик из-за образовавшегося в поворачивавших рядах просвета увидел постройки с распахнутыми дверьми и, не зная почему, вынул из кармана коробочку с куколкой и, простившись с ней, швырнул ее в сторону. «Пусть живет». А в это время первые ряды уже вступили на асфальтированную площадку перед входом в баню. По-новому зазвучали шаги людей, идущих в просторно распахнутые двери. В сыром теплом предбаннике, освещенном небольшими прямоугольными окошками, стояла спокойная полутьма. Деревянные из некрашенных толстых досок скамьи с написанными масляной краской номерами терялись в полутьме. Посреди зала, до стены, противоположной входу, проходила невысокая перегородка. По одну сторону ее раздевались мужчины, по другую — женщины с детьми. Это разделение не вызвало в людях тревоги, так как они продолжали видеть друг друга, перекликались. «Маня, Маня, ты здесь?» «Да-да, я вижу тебя». Кто-то крикнул: «Матильда, приходи с мочалкой, потрешь мне спину». Чувство успокоения охватило почти всех. Между рядами ходили серьезные люди в халатах, следили за порядком и говорили разумные слова о том, что носки, чулки, портянки следует вкладывать в ботинки, что нужно обязательно запомнить номер ряда и номер места. Голоса звучали негромко, приглушенно. Когда человек раздевается догола, он приближается к самому себе. Голый человек, глядя на себя, не делает выводов, кроме одного: «Вот я». Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу. «Вот я». Это было голое тело народа. Одновременно молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянущее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и немощное. Она смотрела на свои толстые белые плечи, никто их не целовал, только мама когда-то в детстве, потом с кротким чувством перевела глаза на мальчика. Уж не стыдясь проснувшегося в ней девицы материнского чувства, Софья Осиповна, наклонившись, взяла в свои рабочие большие ладони узенькое лицо Давида, ей показалось, что она взяла в руки его теплые глаза, и поцеловала его. «Да-да, детка», — сказала она, — «вот мы и добрались до бани». Какое огромное, уже много месяцев неиспытанное блаженство снять с себя одеревеневшую от грязи и пота одежду, полузгнившие носки, чулки, портянки. Ушли женщины, окончившие стрижку, и люди еще свободнее вздохнули. Одни задремали, другие просматривали швы на одежде, третьи негромко разговаривали. Команда «Встать!» внезапно возникло с разных концов предбанника. Там, где кончались скамьи, стояли немцы в черной форме. Люди вошли в широкий коридор, освещенный вделанными в потолок неяркими лампами, прикрытыми толстым овальным стеклом. Здесь была видна мускульная сила медленно, плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток. Было тихо, лишь шелестели шаги идущих босыми ногами людей. Вход в камеру открылся и постепенно, и вдруг. Медленно скользил народный поток. Старуха и старик, прожившие вместе 50 лет, разделенные при раздевании, сейчас снова шли рядом. Жена рабочего несла проснувшегося ребенка. Мать и сын смотрели поверх голов идущих, разглядывая не пространство, а время. У входа в газовую камеру стоял человек с куском водопроводной трубы в руке. На нем была коричневая рубаха с застежкой молнией, с короткими до локтей рукавами. Глаза скользнули по лицу Софьи Осиповны. Она сумела устоять на ногах и тяжелым, медленным шагом вместе с Давидом переступила стальной порог. Давид провел ладонью по стальной дверной раме, ощутил гладкий холод. Он увидел в стальном зеркале светло-серое расплывчатое пятно, отражение своего лица. Босые подошвы определили, что пол в камере холоднее, чем в коридоре. Его недавно мыли, поливали. Он шел маленькими небыстрыми шагами по бетонному ящику с низким потолком.
Он не видел ламп, но в камере стоял серый свет, словно солнце проникало сквозь затянутое бетоном небо. Каменный свет казался не для живых существ. Люди, которые были все время вместе, рассыпались, теряя друг друга. Это было не свойственное людям движение. Это было движение, не свойственное и низшим живым существам. В нем не было смысла и цели. В нем не проявлялась воля живущих. Людской поток втекал в камеру. Вновь входившие подталкивали уже вошедших. Те подталкивали своих соседей, и из этих бесчисленных маленьких толчков локтем, плечом, животом рождалось движение, ничем не отличавшееся от молекулярного движения, открытого ботаником Бромом. Давиду казалось, что его ведут. Нужно было двигаться. Он дошел до стены, коснулся ее холодной простоты коленом, потом грудью. Дороги больше не было. Софья Осиповна стояла, привалившись к стене. Все плотнее становилась толпа в камере, все медленнее стали движения, все короче шажки людей. Никто не руководил движением в бетонном ящике. Немцам стало безразлично, стоят ли люди в газовой камере неподвижно или совершают бессмысленные зигзаги полукружия. И голый мальчик делал крошечные бессмысленные шажки. Кривое движение его легкого маленького тела перестало совпадать с кривой движения большого и тяжелого тела Софьи Осиповны, и вот они разделились. Не за руку надо было держать его, а вот так, как эти две женщины, мать и девушка. Судорожно, с угрюмым упорством любви, прижаться щека к щеке, грудь к груди, стать одним неразделимым телом. Потеряв руку Софьи Осиповны, мальчик закричал, и вдруг новое, по-новому возникшее движение произошло рядом с Давидом. Шум тоже был новый, отличавшийся от шороха и бормотаний. «Пустите с дороги!» И сквозь единую массу тел пробивался человек с могучими, напруженными руками, толстой шеей, наклоненной головой. Он хотел вырваться из гипнотического бетонного ритма. Его тело бунтовало, как рыбье тело на кухонном столе, слепо, без мысли. Он вскоре затих, задохнулся и стал семенить ногами, совершать то, что совершали все. От нарушений, которые произвел он, изменились кривые движения, и Давид оказался рядом с Софьей Осиповной. Она прижала к себе мальчика с той силой, которую открыли и измерили рабочие в лагерях уничтожения. Разгружая камеру, они никогда не пытались отделять тела обнявшихся близких людей. Со стороны двери раздавались крики. Люди, видя плотную человеческую массу, заполнявшую камеру, отказывались проходить в распахнутые двери. Давид видел, как закрылась дверь. Дверная сталь, словно притянутая магнитом, мягко, плавно приближалась к стали дверной рамы, и они слились, стали едины. Давид заметил, что в верхней части стены, за квадратной металлической сеткой, шевельнулось что-то живое. Ему показалась серая крыса, но Давид понял — завертелся вентилятор. Почувствовался слабый, сладковатый запах.
затих шорох шагов. Изредка слышались невнятные слова, стон, вскрикивание. Речь уже не служила людям. Действие было бессмысленно. Оно направлено к будущему, а в газовой камере будущего не было. Движение головы и шеи Давида не породило в Софье Осиповне желание посмотреть туда, куда смотрит другое живое существо. Ее глаза, читавшие Гомера, газету «Известия», Гекльберри Финна, Майн Рида, гегелевскую логику, видевшие хороших и плохих людей, видевшие гусей на зеленых курских лужках, звезды в пулковский рефрактор, блеск хирургической стали, Джоконду в Лувре, помидоры и репу на базарных рундуках, синеву и сыкуля, теперь не были нужны ей. Ослепи ее кто-либо в этот миг, она не почувствовала бы потери. Она дышала, но дыхание стало тяжелой работой, и она выбивалась из сил, производя работу дыхания. Она хотела сосредоточиться на последней мысли под оглушающий звон колоколов, но мысль не рождалась. Софья Осиповна стояла немая, не закрывая невидящих глаз. Движение ребенка наполняло ее жалостью. Ее чувство к мальчику было так просто. Слова и глаза не стали ей нужны. Полумертвый мальчик дышал. Но воздух, данный ему, не продлевал жизнь, а угонял ее. Голова его поворачивалась. Ему все еще хотелось смотреть. Он видел тех, кто оседал на землю. Видел открытые беззубые рты. Рты с белыми и золотыми зубами. Видел тоненькую струйку крови, бежавшую из ноздри. И мысли его нужны были ему. Он сделал в мире лишь несколько шагов. В Москве жила его мама. Луна смотрела вниз, а снизу ее видели глаза. На газовой плите кипел чайник. Мир, где лягушки, которых он заставлял танцевать, держа за передние лапки, и утреннее молоко, продолжал тревожить его. Все время сильные горячие руки обнимали Давида. Мальчик не понял, что стало темно в глазах, гулко, пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу. Его убили, и он перестал быть. Софья Осиповна Левинтон ощутила, как осело в ее руках тело мальчика. Она опять отстала от него. В подземных выработках с отравленным воздухом и индикаторы газа, птицы и мыши, погибают сразу. У них маленькие тела, и мальчик с маленьким птичьим телом ушел раньше, чем она. Я стала матерью. Подумала она. Это была ее последняя мысль.
Страницы романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» читал народный артист России Евгений Кендинов. Третью передачу Слушайте завтра в это же время.